Союзный вектор из первых уст.
Здравствуйте! Вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. На этой неделе в России и Беларуси вспоминали трагические события 43-го года в Хатыни. 79 лет назад карательный отряд расстрелял и сжег всех жителей белорусской деревни. Их было 149 человек. Среди карателей были и нацисты, и представители западных областей Украины. Поговорим сегодня о Хатыни и о людях, которые причастны к той трагедии. Сегодня в нашем эфире будет разговор с историком, доцентом факультета МГУ имени Ломоносова Юрием Борисенко. Ну, давайте мы начнем с небольшой справки.
Колокольный звон раздается каждые 30 секунд. Память о жертвах Хатыни. 22 марта 43-го года деревня была сожжена вместе со всеми ее жителями. Фашисты заперли 149 человек в сарае и подожгли. Хатынь стала символом страданий белорусского народа. Ее судьбу разделили многие белорусские деревни. Еще 9 тысяч были уничтожены вместе с жителями. 4 тысячи из них сожжены дотла.
Вот что по этому поводу говорит Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси.
Здесь, как ни в одной другой стране мира, фашистская машина тотального уничтожения долгие годы действовала в полном объеме, применяя все формы, методы уничтожения всего живого для того, чтобы решать свои их интересы.
Нацисты не щадили никого. В деревне Шауличи из 360 убитых жителей 120 детей. Вера Козлович рассказывает, прямо на ее глазах в сарае нацисты сожгли две семьи.
Сушня была, стояла, где лен сушили. Подъехала повозка и привезла еще солому. И обложили ту сушню соломой еще. Эту председателя у семью и бригадира у семью вопхнули туда с ребенком. Ребенка, да сам немец бросил туда сушню и сразу же подпалили.
Реальные масштабы геноцида в Беларуси еще только предстоит установить, говорят в Генпрокуратуре страны. Там уже год расследуют соответствующее уголовное дело.
Андрей Швед, генеральный прокурор Республики Беларусь.
Допрошено более 13,5 тысяч живых свидетелей. Мы специально приняли решение каждого из них записывать на видео. Люди пусть смотрят, слушают. Не надо там никаких комментариев, когда это от первых уст идет, звучит, и когда люди рассказывают все ужасы, здесь все понятно. И понятно истинное лицо фашизма.
Изучают прокуроры и архивные документы. Их тысячи. Помогают им в этой работе Российское федеральное архивное агентство.
Андрей Артизов, руководитель Федерального архивного агентства России.
У нас очень большой объем документов, связанных с вот этими репрессалиями нацистов, с политикой геноцида по отношению не только к белорусам, вообще к славянским народам, к советским гражданам, потому что граждане советские, они же унтерменши были. Если вы знаете такое слово, недочеловеки. Это немецкое слово такое.
Беларусь намерена установить реальный ущерб от действий нацистов. В стране готовят документы в Международный трибунал. Уже собраны списки практически всех карательных батальонов, установлены имена 400 ныне еще живых эсэсовцев.
Сегодня с нами эксперт Юрий Борисенок, доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук.
Юрий Аркадьевич, мы с вами несколько лет назад встречались и вспоминали события в Хатыни. Спустя вот несколько лет, как вы считаете, остались ли какие-то белые пятна или все ли историкам известно про то, что произошло тогда, 79 лет назад?
79 лет назад в небольшой деревушке Хатынь Логойского района были уничтожены зверски 149 человек, из них 75 детей. Историкам известно практически все, что тогда происходило, но существуют достаточно серьезные различия в интерпретациях того, что там происходило. В советские годы принято было говорить, что жителей Хатыни убили фашисты. То есть фашисты были либо немцами, либо, если даже упоминались их пособники из числа советских граждан, а эти граждане какими-то жуткими эпитетами награждались, но не говорилось о том, что значительную часть тех, кто проводил карательную операцию, составляли украинцы из 118-го карательного батальона. Он был создан в Киеве в 1942 году. Это так называемый охранный Шуцман-батальон. И основу его составили украинские националисты из организации украинских националистов из Буковинского Куреня, который в Черновцах создавался в рамках организации украинских националистов. И вот как раз вторую часть составили пленные преимущественно украинской национальности, среди которых выделялся Григорий Васюра, человек, который был одним из руководителей этого расстрела, человек, который сдался в плен, будучи лейтенантом Красной Армии еще 28 июня 1941 года, сдался добровольно и потом прошел соответствующее обучение пропаганде у гитлеровцев, и служил гитлеровцам верно всю войну. И, соответственно, 118-й батальон отметился не только в Хатыни, многочисленными зверствами в других белорусских деревнях. Есть версия насчет того, что, в общем, украинские националисты здесь ни при чем. Особое место здесь занимает версия о том, что они не бандеровцы. С точки зрения классификации деятелей ООН, они, конечно, не бандеровцы, они сторонники другой конкурирующей организации во главе с Андреем Мельником, мельниковцы. Но в нашем восприятии они все действительно воспринимаются сейчас как бандеровцы, то есть сторонники организации украинских националистов, то есть большой ошибки здесь, конечно, не будет, но проще их, конечно, правильнее называть ООНовцами, представителями организации украинских националистов. И сейчас мы знаем эти документы, они опубликованы. В Республике Беларусь большую роль здесь сыграл 2009 год, когда был издан достаточно обширный сборник документов, подготовленный в которую принимали участие известные белорусские архивисты Вячеслав Селеменев и Виталий Скалабан. И в главной государственной газете «СБ Беларусь сегодня» в июне 2009 года был большой цикл публикаций, который рассказал и о трагедии в Хатыни всю правду, и о трагедии других белорусских деревень, в трагедии, в которых принимали участие в том числе украинские националисты, пособники гитлеровцев.
Почему в советское время эту тему не поднимали вообще? Я вот рассказываю своим знакомым, своим ровесникам, никто про это не знает.
Значит, в советское время принято было говорить о том, что в Хатыни причастны к убийству мирных жителей прежде всего гитлеровцы, немцы, фашисты. То есть эта версия была принята и тогда, когда в 1969 году был воздвигнут здесь масштабный мемориал памяти ПА. Принципы интернационализма, которые господствовали в советской идеологии, плюс то, что совершил Хрущев, когда многие из националистов, получивших достаточно серьезные сроки лишения свободы, в период Хрущева были освобождены, отправлены на родину. Пример тому Григорий Васюра, который получил 25 лет лишения свободы в 1952 году, а уже в 1955 отправился на родину. Он сам родом из Щегирина, прижился в колхозе в Киевской области, был там на хорошем счету. И, в принципе, процессы над этими людьми проходили, но в закрытом виде. В 1975 году был приговорен к смертной казни один из палачей Хатыни Мелешко, но об этом нигде никому не писали. Потому что считалось, что это может разрушить гармонию межнациональных отношений. И уже пришла перестройка. И Васюра, которому было уже 70 лет, который многим рассказывал, что он участвовал в войне в Красной Армии, был связистом, он рассказывал в многочисленных выступлениях, вдруг обиделся, что он не получил орден Отечественной войны второй степени, который давали всем ветеранам Великой Отечественной войны. Но при выдаче того ордена проверяли все-таки, действительно ли человек участвовал в войне, и вот вскрылась эта правда. Соответственно, в конце 1986 года над Васюрой и целым рядом его пособников, которых некоторых из мест заключения из Коми АССР, где они где-то там уже больше 30 лет просидели, добывали, был закрытый судебный процесс в Минске. Правда, там присутствовали два корреспондента, один от газеты «Известия», но писать им об этом категорически запретили, хотя уже вроде бы конец 86-го года, эпоха гласности. Потому что первый секретарь ЦК Компартии Украины Щербицкий позвонил своему коллеге в Минск Слюнькову, и они договорились о том, что эта публикация не пойдет по той простой причине, что зачем ухудшать отношения между братскими украинским и белорусским народами. И только в самом конце 1990 года появились первые публикации о том, что там было на самом деле. Но там уже был такой разгул поздней перестройки, и на эти публикации мало кто обратил внимание. В Республике Беларусь действительно, как я уже говорил, эпохальным стал 2009 год, когда многие исторические подробности действительно были на самом высоком уровне тогда впервые обнародованы.
Еще раз напомню, вы слушаете программу «Союзный вектор». Сегодня с нами в эфире Юрий Борисенок, доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук. А мы продолжим программу «Союзный вектор» буквально через пару минут.
«Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст.
Еще раз я всех приветствую. Сегодня мы говорим о трагедии в Хатыни. Я напомню, сегодня с нами эксперт Юрий Борисенок, доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук. Буквально на днях посол Российской Федерации в Беларуси Борис Грызлов еще раз, очередной раз призвал помнить трагические события Хатыни и бороться против возрождения нацизма. Были памятные мероприятия, приуроченные к 79-й годовщине трагедии в Хатыни. Собственно говоря, глава российской дипмиссии принимал в них участие. И что самое важное, он напомнил, что костяк того карательного отряда составляли нацисты из Киева, западных областей Украины. Они оделись в нацистскую форму. Они присягнули Гитлеру и проводили в жизни идеи Бандеры и Шухевича, отметил российский посол. Сейчас, в 21 веке, мы также одержим эту победу, отметил посол Российской Федерации в Беларуси. Я напомню, сегодня с нами эксперт Юрий Борисенок, доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук.
А правда, что боялись, что эта информация уйдет на Запад и каким-то образом дискредитирует такой образ Советского Союза, присутствие таких националистов?
Ну, наверное, это тоже присутствовало, хотя, в принципе, могли быть сделаны и совершенно другие действия, потому что одним из палачей Хатыни, который так и не был осужден, был националист из Буковины Владимир Катрюк, 1921 года рождения. И вот он был еще жив тогда, когда все это было обнародовано. И он был одним из самых разыскиваемых нацистов даже по израильским источником, но Канада с 2007 года ни в какую не выдавала этого человека, а когда были известные события 2014 года, канадское правительство категорически отказалось даже рассматривать этот вопрос, и Катрюк умер в 2015 году своей смертью, хотя хорошо известно, в том числе и на Западе, благодаря публикациям шведского историка Пера Андерса Рудлинга, который изложил для западной публики на английском языке вот материалы белорусских расследований и архивные данные, было совершенно понятно, что Катрюк был именно тем человеком, который в женщин и детей стрелял из пулемета, добивая тех, кто не сгорел.
Мы все знаем, так скажем, общие моменты, да, трагедии в Хатыни, но вот не всем, может быть, известно о выживших и о том, как эти выжившие смогли опознать палачей, как смогли их потом найти, тем более спустя стольки годы.
Ну, выживших было там совсем немножко, потому что некоторые из них были детьми совсем, ну, а символом Хатыни стал кузнец Иосиф Каминский, который изображен на центральной скульптуре мемориала, который среди трупов обнаружил своего собственного сына. И вот это изображение отца, который несет труп своего маленького сына, оно, конечно, до сих пор потрясает воображение. То есть, в принципе, опознать палачей, вот целый ряд выживших, ну, смог, потому что, конечно, трагедия обостряет человеческую память. Каминский умер в 73-м году. Ну вот основные там следственные действия, они были уже в 80-е годы, когда, ну, вот, Каминского уже в живых не было. Ну, сохранились другие материалы, в том числе архивные, которые теперь позволяют всю эту трагедию в полной мере нам представить в историческом измерении.
Генпрокуратура Беларуси и российская генпрокуратура сейчас вместе работают над тем, чтобы найти оставшихся нацистских преступников. Вот насколько это реально сделать спустя, ну, столькие годы, и вообще как это все происходит?
Ну, сейчас самым, наверное, младшим из тех нацистских преступников, которые еще остаются в живых, таковые имеются, в частности, среди латышских пособников Гитлера. Им сейчас около 100 лет, но некоторые из них удивительно живучи, поэтому вот в материалах прокуратуры эти люди все-таки фигурируют. То есть, с одной стороны, это вызывает глубокое уважение, с другой стороны, очень жалко, что это не случилось, например, 20-30 лет назад, когда многие из этих людей еще были в достаточно в том возрасте, в котором их самое время было отправить в места заключения. Сейчас мы уже, ну, имеем дело скорее с такой исторической материей, то есть наказание этих людей в значительной степени будет символическим, хотя вот обнародование данных об их преступлениях – это, конечно, очень важная задача, которой занимаются сейчас российские и белорусские правоохранительные органы.
Допустим, правда будет восстановлена, но можно ли с этой правдой достучаться до той же Украины, до той же Латвии, до той же Литвы и Эстонии, потому что там общество думает во многом по-другому? То есть реально как-то это изменить в умах, я не знаю, в головах?
Ну, я думаю, что очень важно в средствах массовой информации доносить достоверную информацию, потому что даже не украинский и не латышский вариант Википедии, а вариант Википедии на русском языке предлагает очень своеобразную версию событий, в которую, ну, по сути дела, украинские националисты украинскими националистами не являются. То есть приводится одна из версий, что вот эти вот националисты, они появились по версии одного из украинских историков вообще в июле 43-го года, что их там не было, что полнейшая ерунда, но это приводится в качестве одной из версий, которую предлагается рассмотреть. Ну и очень много времени Википедия дает на объяснение того, что буковинские националисты якобы не были представителями украинских националистов. И памятник, который стоит в Черновцах, он не стоит как памятник тем, кто расстрелял Хатынь. Действительно, на этом памятнике ничего подобного не написано, но именно люди из буковинского Пуреня, такие как Владимир Катрюк, они и были исполнителями этого чудовищного преступления. Поэтому я думаю, что в данном случае очень важно эту информацию распространять по официальным каналам, прежде всего на русском языке, чтобы не было вот подобных фальсификаций истории, которые носят, на мой взгляд, вполне сознательный характер.
Вот вы упомянули книгу шведского историка, ее можно как-то найти, прочитать, в интернете найти? Но просто я лично бы друзьям своим за границей покидала бы ссылки, чтобы читали.
Нет, эту книгу он специальную об этом не писал, это его статьи 2011-2012 годов, они вполне себе доступны в интернете, поэтому его зовут Пер Андерс Рудлинг. Да, то есть он шведский историк, учившийся тогда в Соединенных Штатах, занимавшийся белорусской историей. В общем, его работы на английском языке, они вполне доступны как раз о том, что происходило и кто причастен к этим злодеяниям, включая Катрюка.
Кстати, вот если мы говорим там о Васюре, о том же, о Катрюке, о котором мы сказали, у них были родственники. То есть остались люди, которые, возможно, продолжают вот эту вот националистическую такую линию, да, то есть мы же понимаем, что оно из ниоткуда не берется.
Ну, я думаю, что та линия, которая продолжается на Украине по прославлению Буковинского куреня и 118-го батальона в том числе, она, конечно, продолжается. С Васюрой несколько интереснее, потому что он все-таки с востока Украины. Его казнили в 1987 году, после того, как все апелляции на приговор Минского суда окончились ничем. И мне, например, неизвестно, что вот Васюру конкретно кто-то прославляет. А вот таких, как Катрюк, у них идейных наследников очень много, потому что на официальном уровне ОУН – это национально-освободительное движение, которое прославляется повсюду, от якобы научных монографий до школьных учебников.
Как вы считаете, вот то, что сейчас происходило на Украине, то, что сейчас происходит с возрождением вот этого движения националистического, можно ли как-то это остановить сейчас? То есть Россия пытается, конечно, изо всех сил сохранить историческую память, Беларусь тоже, но тем не менее у нас задача непростая. Получится ли это?
Ну, в широком масштабе это представить себе достаточно сложно, потому что слишком много времени упущено, потому что уже в годы той же перестройки в рамках политики гласности многие вещи ставились на одну доску, даже не только украинских националистов. Нужно вспомнить попытки реабилитировать генерала Власова, русскую освободительную армию и так далее, то есть представить их как жертв обстоятельств, как невинных каких-то пособников нацистского режима. Сейчас многое упущено, и мне кажется, что сделать это будет сложно, хотя вот те усилия, которые в последние годы предпринимаются совместно российской и белорусской сторонами, в том числе и недавнее решение изменить в Республике Беларусь название дня 22 июня, где добавился геноцид белорусского народа, потому что то, что произошло в Катыни и во многих других деревнях, это есть самый настоящий геноцид, в данном случае геноцид белорусского народа.
А тяжело работать белорусам, как вы думаете, насколько тяжело с странами Прибалтики, потому что требуют выдать там, требуют дать информацию, но с той стороны тишина. То есть вообще хоть какое-то есть сотрудничество, и может ли оно быть?
Я думаю, что где-то до событий августа 2020 года можно было себе представить некое частичное сотрудничество, но, конечно же, не выдачу. Сейчас, я думаю, все это сотрудничество уже почти два года, по политическим мотивам, по самым разным политическим мотивам, будет саботироваться на самом высоком уровне, и, к сожалению, сложно себе представить, как это будет в дальнейшей перспективе. То есть, я думаю, что большинство из тех, кто еще жив, они в странах Прибалтики умрут своей смертью, потому что вот эти расследования, ну, не достучатся до непосредственных исполнителей, которые еще остались живы.
На этом мы программу «Союзный вектор» заканчиваем. В нашем эфире был Юрий Борисенок, доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук.
Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
«Союзный вектор» из первых уст.